улыбнулся. Настолько широко и хищно, что поджавший хвост пардус мигом удрал в родную уютную клетку. Придурок рухнул на все четыре и, радостно мяукая, попытался было сунуться за зверем, но пришедшие в себя владельцы редкого хищника попрыгали во двор и оттащили упурка от клетки. Лучше бы они этого не делали. Разъяренный дивана сломал шею ближайшему, прокусил руки трем следующим дружинникам и, изогнув спину с выпеченными лопатками, вылетел по перекидному мосту за пределы крепости. Там он неожиданно пришел в себя, заплакал и вяло поплелся в город. Ошалевшие лучники переглянулись и ослабили тетивы луков. Стрелять не стали, и правильно или неправильно. Какая теперь разница? Именно тогда юродивого и прозвали Дивана. Безумец. Упурком его прозвали позднее, когда он на большом ежегодном кругу прирезал бойца из кожевенных рядов. Видевшие это утверждали, что упурок долго и пристально всматривался в танцующего вокруг него кожевенника, потом отобрал у него разделочный нож и стал снимать с противника шкуру. Причем делал это весьма профессионально и с большим знанием дела. Дивану еле смогли оттащить, но за убийство на кругу мстить не полагалось, и с тех пор малый или большой круг редко обходился без участия полоумного. Он дрался тем же оружием, что и выставленный боец, и отвлечь его от раненого можно было, лишь хлопая куском сырого мяса по кожаному щиту. При этих звуках безумец улыбался и начинал кланяться собравшимся, пока родственники оттаскивали тело. Он даже иногда помогал им, но только после хлопанья. Оружейники, редко выставлявшие человека в круг и вообще редко выходившие из-за своих решеток, и те однажды решили спустить на упурка боевого бойца и не кого-нибудь остреноженного безногого кузнеца, 3 года назад бежавшего из степного рабства в седле собственного изобретения. Стреноженный обычно стоял на месте, туловище гиганта на 2 обрубках, схожее с тушей охотничьего вепря-одинца, и пудовый меч, гремя цепью, чуть подпрыгивал в его пятерне. Мало кто уходил от его удара, и немногие могли кидаться мечами, не обладая безошибочным глазомером и могучими лапами оружейников. Но соперники всматривались друг в друга до потери всякого терпения у собравшихся. А потом стреноженный опустил мяч и сцепил запястье в странную фигуру, схожую с парящим орлом. Безумец радостно завопил и стал кидать в небо пригоршни песка, потом опомнился и удивленно обернулся вокруг, словно впервые очутившись здесь. А кузнец покачал головой и заковылял из круга. Затесавшийся в толпу растрига из дикой дружины, лишившийся теменной пряди за неведомые пороки или такие же добродетели, уже собрался было вякнуть что-то по адресу копченых морд, но глянул на цепь, волочившуюся за стреноженным, и раздумал. А Дивана долго тащился за оружейниками, но за решетки его не пустили, и он до полуночи шлялся возле ограды, скаля зубы и принимая всякие позы, одна нелепее другой. Потом он загрустил и удалился, и разные болтали люди, которым рот не заткнешь. Скильярд стал красться вдоль стены, пытаясь проскочить к пляшущим флоксам, и почти преуспел в этом, когда его остановил хриплый негромкий вопрос. «Куда?» Трупожок почувствовал, как холодный пот стекает ему за шиворот. Дивана стоял рядом, живой, сутулый, с безвольно повисшими руками, Спутанные волосы падали на лицо и даже почему-то росли на подбородке. Искил подивился тонким предплечьем и невысокому росту безумца. Да и в плечах он сам чуть ли не пошире будет. Потом Дивана глянул Скилу в глаза, и удивление сразу пропало, сменившись пониманием, что все правильно и так, как положено. Очень уж глубоко умел заглядывать безумный Дивана упурок. «Туда», — нелепо булькнул Скил.
«Есть хочешь?» — не спросил, а утвердительно заявил Дивана.
«Хочу», — проскулил трупожок. «Очень хочу. Уже третью ночь. Хочу», — и боязливо добавил. «Дай крысу. Дивана, дай, пожалуйста. Или давай поделим». Он даже не смел надеяться и поэтому сразу понял ответ.
«Не дам».
Ответ понял, а продолжение не понял.
«Крысу не дам. Хлеба дам. Есть немного».
Скилл-Ирт окончательно обалдел и тупо уставился на черный пол каравая в ладони упурка. Непривычно большая краюха и непривычно мытая ладонь, может быть, по контрасту с чернотой хлеба. Безумец по-своему истолковал паузу и, порывшись за пазухой, извлек головку молодого чеснока.
«Все, больше нету. Ешь. Не спеши, подавишься».
Скилл-Ирт торопливо вцепился в предложенное и стал захлебываться горькой мякотью, не очень вслушиваясь в бессвязное бормотание безумца над ухом и лишь согласно кивал, как заведенный.
«Еда. Еда для брюха. Все для брюха. И ниже брюха. Плохо. Ты ешь, ешь, мальчик. Плохо. И то, что я говорю, тоже плохо. Еще хуже. Не слушай меня. Приходи завтра. Еще дам. Еды дам. Помрешь же. Придешь?»
«Не приду», — искренне подавился Скилл. «Боюсь. Убьешь».
«Я? Я никого не убиваю. Не умею».
«Ничего себе не умею. Сам видел. На кругу. И люди говорили, в замке или по ночам, дескать». И осекся.
«А-а-а, эти. Это не я. Это они сами. Сами».
«Зачем?»
«Я не хотел и не мог. Ведь ничего другого нет, только так. Приходи, а?»
«Приду», — кивнул Скилл-Ирт и снова подавился. Упорок зачем-то ударил его по спине, и трупожок долго кашлял в недоумении. «Боюсь, но уже меньше. Есть хочу больше. Всегда».
Дивана встал и медленно двинулся в темноту. Шлепающие шаги утонули в омутах тишины. Скилл-Ирт подождал немного, потом подкрался к убитой крысе и воровато сунул ее в обтрепанную котомку. Потом ушел. Спать. Глава 9. «Прошу тебя, освободи мне горло. Хоть я не желчен и не опрометчив, но нечто есть опасное во мне, чего мудрее стеречься. Руки прочь!» Уильям Шекспир. Дождь зарядил с самого утра. Он лил, не переставая, лужи пенились и вспухали радужными пузырями. Дырявый мешок неба нависал над захлебывающимся городом. И к вечеру Скилл-Ирту стало казаться, что вся жизнь — прошлое и настоящее, и будущая жизнь, навечно перечеркнуты косым, раздражающим мокрым росчерком. И родился он, наверное, в ливень и помрет в нем же. И небось даже в седой древности четвертого нашествия небеса по-прежнему плевались в грязную земную помойку».